Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В составе следственной группы, занимающейся расследованием убийства Анны Политковской, произведены изменения. Суд в Архангельске вынес приговор в отношении мэра Александра Донского. В Дании по подозрению в подготовке терактов задержано 8 человек. Произведены изменения в составе следственной группы, занимающейся расследованием убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, говорит пресс-секретарь Генпрокурора России Марина Гриднева.
В связи с большим объемом работы по закреплению доказательств 29 августа в состав следственной группы по делу об убийстве Анны Политковской введена еще одна бригада следователей Управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры. Каждая из этих бригад отрабатывает свои направления в соответствии с планом расследования. Общее руководство осуществляет начальник управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Сергей Иванов.
Сказал представитель прокуратуры. Прежний глава следственной группы Петр Гребян остался в ее составе. Анна Политковская была убита в Москве в октябре прошлого года. Недавно Генпрокуратура сообщила об аресте ряда подозреваемых в причастности к этому преступлению. Октябрьский суд Архангельска вынес приговор в отношении мэра Александра Донского, против которого были возбуждены несколько уголовных дел. С подробностями корреспондент Радио Свободы Игорь Ключников.
Мэра Архангельска Александра Донского признали виновным по всем трем пунктам обвинения. Суд принял решение назначить наказание Донскому 1 год лишения свободы условно и выплатить 75 тысяч рублей штрафа. Напомню, Донской обвинялся в изготовлении и использовании поддельного диплома о высшем образовании и незаконной предпринимательской деятельности. Суд не запретил ему занимать выборные должности. Поскольку приговор не вступил в законную силу, Донской по-прежнему остается действующим мэром. Сторона защиты намерена обжаловать приговор в установленном законом сроке. Сейчас Александр Донской остается под арестом, поскольку это мера пресечения избрана в отношении него в рамках другого уголовного дела, связанного с превышением должностных полномочий, еще не переданного в суд. Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Ларисе Араб отказано в возбуждении уголовного дела против врачей Мурманской областной психиатрической больницы. В постановлении прокуратуры Ленинского округа Мурманска говорится, что следователи не выявили фактов нарушений со стороны сотрудников клиники. Араб, активистка местного отделения Объединенного гражданского фронта, указывала на то, что была госпитализирована без всяких оснований, а также на издевательства со стороны врачей и сотрудников милиции.
И об этом свидетельствуют нанесенные мне удары, ссадины, гематомы. Но прокуратуре, видимо, выгодно умалчивать об этих делах. Я буду настаивать, чтобы возбудили уголовное дело. Будем подавать вышестоящую инстанцию.
Сказала Лариса Араб в интервью «Радио Свобода». Она была выписана из больницы, где провела несколько недель в конце августа после вмешательства уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина. В Воронежской области на сахарном заводе произошел взрыв. Погибли 3 человека. По предварительным данным, причина происшествия – нарушение технологического процесса. На месте взрыва работают спасатели.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Швейцарии вынес приговор 4 сотрудникам авиадиспетчерской компании SkyGuide, причастным к катастрофе над Боденским озером летом 2002 года. Подсудимые признаны виновными в убийстве по неосторожности 71 человека, пассажиров российского авиалайнера и пилотов грузового самолета, столкнувшихся в небе в зоне ответственности SkyGuide. 3 сотрудников компании приговорены к тюремному заключению сроком на год с отсрочкой исполнения приговора, еще один к денежному штрафу. В Дании по подозрению в подготовке терактов задержано 8 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода в скандинавских странах Сергей Джанян.
В результате ночной спецоперации, проведенной датской разведслужбой ПЭТ, обезврежена группа лиц, планирующих подготовку терактов на территории Дании. 2 часа ночи в 11 районах Копенгагена была проведена акция по задержанию 8 человек, подозреваемых в подготовке терактов с применением взрывчатых средств. Все арестованные – мужчины в возрасте от 19 до 29 лет. 6 из них являются гражданами Дании, остальные – иностранные граждане. Заявил начальник датской разведслужбы ПЭТ Якоб Шарф. По информации датской разведки, все арестованные являются членами вооруженной исламистской группировки, имеющей прямые контакты с Аль-Каидой. Следует отметить, что это уже 3-й за последние 2 года случай, когда датским спецслужбам удается пресечь попытки терактов, планируемых исламистами. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Ураган «Феликс», обрушившийся на ряд стран Центральной Америки, заметно ослабел на территории Никарагуа. Синоптики ранее присвоили урагану пятую, высшую категорию силы. Власти Никарагуа и Гондураса предупредили жителей о возможных катастрофических последствиях урагана. Сейчас «Феликс», однако, перешел в третью, менее опасную категорию. В 98 году сильнейший ураган, обрушившийся на Центральную Америку, унес жизни почти 10 тысяч человек. В Москве сегодня ненадолго был задержан всемирно известный человек-паук Ален Робер, совершивший восхождение на башню Запад делового комплекса «Москва-Сити». Причину задержания объяснили необходимостью установить личность Робера. Вместе с ним в милицию были доставлены и несколько организаторов шоу, сообщает «Интерфакс». По некоторым данным, французу грозит штраф за нарушение правил безопасности в районе строительных работ. Московская башня, на которую Робер взобрался за 20 минут, считается самым высоким небоскребом в Европе. Его высота 242 метра. В Москве произошел пожар на фабрике по производству игрушек. Пострадал один пожарный. Его госпитализировали с тепловым ударом. Из многоэтажного здания на улице Докукина были эвакуированы 40 человек. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Палестинская группировка «Хамас» запретила в секторе Газа публичные молитвы. Об этом объявила через контролируемую группировкой телестанцию «Аль-Акса». В последние недели сторонники противостоящего Хамасу движения «Фатх» провели в секторе несколько публичных молитв, которые быстро перерастали в демонстрации протеста против захвата группировкой власти в Газе. В Приштине тысячи косовских албанцев приняли участие в марше протеста против недавнего убийства сотрудника полиции. Премьер-министр Агим Чеко заявил на митинге, что за нападением стоит организованная преступность. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Последний день лета. Репортаж из Центрального парка. Кинообозрение с Андреем Загданским. Ультиматум Борна Пола Гринграсса. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Теннет Багли. Шпионская война. Здоровье кандидата. Медицинский аспект президентской кампании. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Американские триумфы минимализма.
Now the day is done. Now the summer's through. And I'm here to say Happy Labor Day to you.
Хотя День труда, который Америка отметила в минувший понедельник, был задуман еще в конце 19 века праздником профсоюзного движения, об этом давным-давно забыли. Но солидарность осталась. В первый понедельник сентября американцы дружно и поголовно провожают последний день лета. Конечно, это тоже условность. Жара вас может застать и календарной осенью. Но каникулы все-таки кончились. Дети отправились в школу, родители куда придется, и дамы из тех, кто блюдет традиции, сняли белые туфли, отложив их до материнского дня, который наступит в следующем мае. Поскольку День труда растерял первоначальный идеологический запал, его празднуют у кого как получится, но всегда на природе, наслаждаясь последними остатками летней свободы. В поисках ее наш специальный корреспондент Рая Вайль отправилась в самую свободную часть Нью-Йорка, Центральный парк, чтобы рассказать слушателям американского часа, как нью-йоркцы прощаются с летом в своем любимом парке.
Огромный, любовно ухоженный, Центральный парк красив в любое время года, особенно осенью, когда становится разноцветным, от зеленого до желтого и багряного. Но пока зеленого больше, пока еще по-летнему жарко, многие нью-йоркцы предпочитают проводить выходные не на пляже у океана, а в Центральном парке, где каждый может отдохнуть как хочет.
Come on, everybody. Let's do a dance in Central Park, New York.
I love Central Park because Central Park...
Я люблю Центральный парк, говорит 33-летняя пуэрториканка по имени Сандра, потому что здесь есть все и для всех. У меня 8 детей, от 5 до 14 лет, 5 девочек и 3 мальчика. Летом они все дома, с ними надо что-то делать, как-то развлекать. Слава богу, что у меня квартира государственная в 2 шагах от Центрального парка, на 108-й улице. Для меня это просто спасение. По утрам мы там бегаем или катаемся на велосипедах, или идем на целый день в бассейн купаться. добраться. Он с 12 до 8 вечера работает. Находится рядом с нашим домом, на 101 улице. Самый старый и самый большой бассейн на северо-западной стороне Центрального парка. И бесплатный, что для такого семейства, как у меня, немаловажно. Вокруг поляны зеленые, можно загорать, пикники устраивать. Там и концерты бесплатные каждый день проходят. Слушаем музыку прямо в бассейне. Бассейн действительно большой, места всем хватает, и детям, и взрослым, любителям длительных заплывов. Рядом теннисные корты и огромные поляны для спортивных игр. Футбол, волейбол, баскетбол и всякий прочий бол. И играют, несмотря на жару, до изнеможения. А потом в бассейн и снова играют. В основном это, конечно, молодежь. Но и взрослых, предпочитающих активный отдых, достаточно. А любители пассивного устроились, как на пляже на берегу огромного резервуара имени Джаклин Кеннеди Анасис, который все называют просто озером. Очень красивое озеро, особенно на фоне Манхэттена. Сюда люди и рыбачить приходят, и просто посидеть на берегу в каком-нибудь открытом кафе с холодным пивом или кофе глиссе, наблюдая диких птиц, которых в Центральном парке очень много. А еще я люблю во второй половине дня, когда уже не так жарко, на лодке по озеру кататься. Красота невероятная, особенно когда закат начинается, и в Манхэттене зажигаются огни. Лодку, простую или в виде венецианской гондолы, можно взять на прокат на лодочной станции. Причем недорого, $4 в час. А какое удовольствие! Всего в Центральном парке 6 искусственных озер, 3 больших бассейна и бесчисленное количество фонтанов и фонтанчиков, в которых плещутся дети и взрослые. И птиц действительно много. Причем таких красивых я в Манхэттене никогда не видела, как будто они сюда со всего света слетелись. Большие, маленькие, разноцветные, с длинными острыми клювиками или наоборот с маленькими, но зато с красной грудкой, оранжевым хохолком на шее и зеленым на макушке. Для меня Центральный парк – это место, где можно укрыться от городской суеты, говорит 32-летний Эд. Это наши зеленые легкие, таким он был задуман 1,5 века назад, чтобы люди сюда приходили и забывали обо всех своих проблемах, чтобы наслаждались тишиной, красотой деревьев, цветов, птиц, озер и арочных мостов, которых в Центральном парке более 3 дюжин. В парке у меня есть 2 любимых места для отдыха. Шахматно-шашечный дом в районе 65-й улицы, где можно в тени деревьев целый день шахматы играть, и большая поляна Шип Медоу, по которой когда-то ходили овечки, а сейчас люди загорают, расслабляются. Я люблю такие зеленые открытые пространства, и с этой поляны самый потрясающий вид на Манхэттен. It's very relaxing. I like the big open space. I like the views of the city. В 10 минутах ходьбы от Шип Медоу у театра Де Ла Карте, на открытой сцене которого летом можно посмотреть спектакли Нью-Йоркского Шекспировского театра, я познакомилась с писательницей Кони Беннет, которая 6 лет назад переехала из Калифорнии в Нью-Йорк только по одной причине – из-за Центрального парка. Central Park is the coolest place. Центральный парк – это то, что мне нужно для жизни. Я всегда мечтала жить рядом с Центральным парком. Он такой красивый, и в нем столько всего происходит. О нем пишут книги, ставят фильмы, слагают песни. Здесь выступали и выступают звезды мировой величины. Рок, джаз, кантри, лучшие симфонические оркестры, спектакли Метрополитен-опера. Все это здесь происходит, под открытым небом, под звездами. Я и утром, когда могу сюда приезжаю, брожу по аллеям, разглядываю памятники, смотрю, как местные жители прогуливают собак, как дети играют и смеются так естественно, так заразительно, как взрослые уже не умеют. И чтобы чаще слышать такой смех, я сейчас переезжаю с восточной стороны на западную, так что я буду еще ближе к Центральному парку и смогу бывать в нем еще чаще. Так, болтая со встречными, мы с Катей дошли до зоопарка, где в максимально приближенных к естественным условиях обитают 130 представителей фауны. 5-летняя Аманда уже все посмотрела и рассказывает нам с Катей. Мне больше всего нравится здесь красная панда. Она смешная, совсем маленькая еще. А малыши мне все нравятся, они такие забавные. И еще мне нравятся морские львы, как они смешно прыгают, когда им рыбку кидают. И пингвины тоже смешные, как они ходят, как подпрыгивают на льдинах. Жаль, что они за стеклом. Сегодня один малыш на меня так грустно смотрел и так долго, как будто влюбился. Мы тоже кормили морских львов, побывали в саду с субтропическим климатом, в джунглях, откуда сбежали, потому что там еще жарче, чем на улице. И последняя встреча по дороге домой. 22-летняя Ная. Больше всего я люблю в Центральном парке смотреть, как танцуют на роликовых коньках. Там такие мастера катаются, такие сложные пируэты выделывают, глаз не оторвать. А вообще я в Центральном парке все люблю. Гулять с бойфрендом, кататься на велосипеде, валяться с книжкой на травке. Здесь не соскучишься, каждый день что-то новое происходит. Это Центральный парк, здесь каждый может отдыхать как душе угодно. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Голливуд, как жара, не подвластен календарю. Никто вам не пообещает, что с Днем труда завершится сезон боевиков. Но наше кинообозрение все-таки выбрало для того, чтобы отметить формальное, если нереальное, окончание летнего кинематографа, очередной и очень удачный фильм из серии триллеров, рассказывающих о приключениях злосчастного зомбированного шпиона Борна. У микрофона ведущий этой рубрики Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
«Ультиматум Борна» – это настоящий летний фильм. Спортивный и атлетичный, знаете, такой мускулистый, быстрый, как тело хорошо тренированного атлета. В нем нет жира, нет нелепых сюжетных провалов, нет бессмысленных психологических ответвлений, тормозящих действия, нет и мотивировок, которые не выдерживают логической проверки. Все абсолютно точно работает. Одна из лучших картин жанра. Во всяком случае, лучшая в этом году.
Who was I?
They gave you so many identities. Cheever, Lee, Kane, Bourne. You were one of the first ones in the program.
Я должен сказать, что это, между прочим, третий фильм из эпопеи Борна, суперагента ЦРУ, которому кто-то когда-то зомбировал мозги так, что Борн стал суперубийцей, готовым выполнять любые приказы своих боссов. Но затем что-то ломается в этой психологической обработке, и наш герой отказывается жить и действовать по навязанным ему запрограммированным правилам. Он хочет понять, кто и что стоит за этим чудовищным экспериментом, что сделало его таким, каким он есть сегодня. И, конечно же, те, кто сделал его таким, каким он есть сегодня, сделают все для того, чтобы Борн не добрался до этой тайны.
Надо сказать, что вся эта серия фильмов, вся эта идея идет еще из «Холодной войны». «Маньчжурский кандидат» был один из первых фильмов такого рода, когда была идея жива коммунистической обработки вот этой вот страшной пропаганды, которая способна запрограммировать человека и сделать из него кого угодно. То есть все это давняя и древняя мифология «Холодной войны», которая вновь почему-то всплыла на поверхность.
Вы знаете, всегда секретные службы вынашивают какие-то секретные планы вмешательства в наше сознание. Всегда существуют какие-то идеи сверхоружия, будь то атомная бомба или зомбированный солдат. И в том, и в другом случае всегда есть какая-то темная тайна либо в КГБ, либо в ЦРУ, какой-то отдел, который будет всегда вынашивать какие-то сверхзамыслы подобного характера. Во всяком случае, на это можно строить огромное количество фильмов. И серия Борна, вы абсолютно правы, она упирается, начинается еще с «Маньчжурского кандидата», фильм 50-х годов, который был суперизвестной картиной в Америке и в свое время совершенно покорил воображение американцев. Это была особая, страшная картина.
Потому что тогда действительно боялись красных агентов. Да, действительно была вот та самая красная угроза, которая грозила уничтожением всего мира. И понятно, что в те времена все это было актуально.
В том фильме был инфернальный страх, некоторое качество, выходящее за пределы того, что мы можем понимать или не понимать.
За пределы приключенческого жанра.
Совершенно верно. А теперь это строго приключенческий жанр. Мы находимся в знакомой, удобной колее. Мы знаем, как все должно происходить. То есть эта картина при этом удобна. Она не выбивает вас из привычных ваших представлений. Вы получаете то, за что вы заплатили свои $10, когда пришли в кино. Наверное, вам не сложно будет догадаться, кто же выходит победителем из этой схватки.
Конечно, нет, тем более, что героя играет такая звезда, как Мэтт Дэмон.
Pamela Landy.
I hear you're still looking for me.
Searching this.
Coming online.
Place is confirmed invalid.
On the street.
Jason Bourne's within 1,000 yards of this building.
He's communicating.
Then we should communicate back.
Фильм начинается сразу. Кто-то встречается с кем-то, происходит какой-то весьма конфиденциальный разговор. Потом этот кто-то делает звонок по мобильному телефону, произносит всего лишь несколько слов, обозначение секретного кода ЦРУ. И тут совершенно потрясающий разворот. Спутник подхватывает в космосе это обозначенное секретное кодовое слово. И на свет секретный центр ЦРУ приходит сообщение о том, что кто-то в Лондоне произнес эти два слова. Тут же находится номер мобильного телефона, по которому был сделан этот звонок. По этому номеру находит человек. Видеокамеры в Лондоне уже находят этого человека на улице. Начинается тотальная слежка в реальном времени. Лучшие эпизоды этого фильма построены на этом параллельном действии. Адреналиновая гонка тех, кто смотрит на экране электронного наблюдения, и еще более адреналиновая схватка не на жизнь, а на смерть тех, кто принимает участие в этой смертельной игре в реальности, на Земле. Что совершенно замечательно сделано в этой картине, действительно, по мастерству это очень здорово, когда мы видим виртуальную реальность и реальность на Земле, и как эти вещи одна перетекают в другую. Совершенно замечательно пластически сделано, очень интересно. Я хочу сказать два слова о режиссере фильма. Фильм делал Пол Гринграсс, он делал вторую и третью картину из этой серии. В прошлом году он был номинирован на «Оскар» за лучшую режиссуру. Фильм «United 93», картина, которая понравилась не только мне, но и нью-йоркским кинокритикам, они назвали ее лучшим фильмом года. Он был номинирован на «Оскар» за лучшую режиссуру. С моей точки зрения, абсолютно заслуженно. Та картина, «United 93», была картина документальная в лучшем смысле этого слова, психологически достоверная и страшная. Во всяком случае, если я думаю об исламских террористах, то я вижу персонажей в самолете рейса «United 93». Сегодняшняя картина совершенно другого жанра, легкий, приключенческий, быстрый, опять же таки, летний фильм, развлечение. Но и в том, и в другом случае режиссер совершенно замечательно владеет пространством, персонажами, темпом, ритмом, режиссурой. Во всяком случае, в его таланте, в его мастерстве есть какие-то универсальные качества, и он далеко не лимитирован приключенческим жанром. Я думаю, от него можно ожидать новых и очень неожиданных картин.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Много лет я спрашивал всех знакомых словистов Америки, почему они выбрали такую странную профессию. В ответ слышал всегда одно и то же. Девочки занялись русским из-за Достоевского, мальчики из-за Джеймса Бонда. В Вашингтоне даже есть специальный музей, эксплуатирующий именно романтическую сторону шпионского ремесла. Среди экспонатов американская зажигалка с фотоаппаратом и стреляющая губная помада из арсенала КГБ. Однако с концом холодной войны приключенческий аспект этой темной профессии изрядно поблек. В эйфорические 90-е казалось, что с развалом советского блока ушел в прошлое пафос борьбы, от исхода которой зависит выживание человечества. Шпионаж превратился в рутинное предприятие, смысл которого был далеко не всегда понятен даже тем, кто им сам занимался. Именно тогда британская разведка, вотчина Джеймса Бонда, вербовала новых агентов по будничному, печатая объявления в газетном разделе «Требуется». Сегодня, к несчастью, опять все изменилось. Вернее, вернулось, как показывает громкое дело Литвиненко, на свои, увы, места. И эта печальная реальность придает особую актуальность книге Теннета Багли «Шпионская война», которую слушателям «Американского часа» представит Марина Ефимова.
В длинной истории шпионажа подделки, обман и мистификация являются, можно сказать, каждодневной рутиной. Эти приемы тайной войны достигают иногда гигантских масштабов. Во время Второй мировой войны, например, союзники создали целую поддельную армию, чтобы скрыть от немецкой разведки место высадки союзных войск в Нормандии. В искусстве использования подделок, обманов, двойных агентов, мистификаций и автор книги, американский контрразведчик Багли, и особенно ее рецензент, публицист Эван Томас, явно отдают первенство России.
Со времен царей русские секретные службы особенно охотно прибегали к прямому обману и дезинформации. В коммунистические времена и НКВД, и за ним КГБ постоянно использовали, например, фальшивых перебежчиков и поддельные документы, чтобы заманить в ловушку легковерных западных шпионов. И надо сказать, что в первые годы Холодной войны наши шпионы попадали в советские ловушки с постыдной регулярностью. Легковерием отличались не только сотрудники, но и руководство западных секретных служб. В конце 40-х, начале 50-х годов англичане и американцы посылали за железный занавес деньги и, главное, спускали на парашютах обреченных добровольцев для внедрения в диссидентские движения, которые в те времена находились под полным контролем коммунистических правительств. Лишь к началу 60-х годов американские охотники за шпионами научились остерегаться русских дары приносящих.
Тем не менее, к 60-м годам относится одна из самых мистических и так и неразгаданных загадок в истории ЦРУ – дело советского перебежчика Юрия Носенко. И именно ему в основном посвящена книга Теннента Багли, который в 60-х годах был начальником советского отдела американской контрразведки. Напомним, что Носенко, офицер КГБ, перебежал на Запад зимой 1964 года и казался богатым уловом для американской разведки. Он продемонстрировал полную осведомленность обо всех советских агентах в американских и европейских посольствах, а главное, заявил, что у него есть подробная информация о Ли Харви Освальде и его флирте с советской разведкой. Эта информация была, естественно, самой важной. В первые панические часы после убийства Кеннеди ЦРУ стало известно, что Освальд, уехавший в Советский Союз в 1959 году, появился в советском посольстве в Мексике в сентябре 1963 года, за два месяца до убийства президента. Естественно, в ЦРУ возникли подозрения, что человек, стрелявший в президента, был советским агентом. Но Носенко имел при себе материалы, доказывавшие, что в Советском Союзе Освальда никогда не вербовали. Все было убедительно, однако Багли казалось, что Носенко появился уж очень вовремя и уж очень хорошо экипированным. Беседы с перебежчиком обнаружили в его рассказах множество противоречий и несовпадений и хвастовства. И у Багли росли подозрения, которые суммирует рецензент его книги Эван Томас.
Зимой 1964 года в ЦРУ царила тотальная, чуть ли не параноическая подозрительность. За последние пять лет в Советском Союзе раскрыли и казнили двух лучших американских агентов. В 1959-м Петра Попова, офицера военной разведки, и в 1963-м Олега Пеньковского, сотрудника КГБ. Особенной потерей был Пеньковский. Его кодовое имя было «Герой», и его называли шпионом, который спас мир, потому что это Пеньковский предупредил Запад о том, что Советский Союз собирается установить на Кубе ракеты. И когда Носенко выдавал одного за другим мелких посольских агентов, Багли заподозрил, что Носенко заслан Москвой, и что его настоящие задачи – отмежеваться от покушения на президента и отвлечь внимание американских секретных служб от ценного советского агента внутри самого ЦРУ, который и выдал Пеньковского.
С Носенко стали обращаться как с советским агентом. Перестали выпускать в город, где он обычно пропадал в барах. Поместили в маленькую комнату, напоминавшую тюремную камеру. Проверяли на детекторе лжи, задавали провокационные вопросы. Но добились немногого.
Носенко как-то сгорбился на своем стуле, его лицо стало закрытым и мрачным, и он сказал, что впредь отказывается отвечать на любые вопросы. В течение нескольких лет он оставался нашим пленником, говорил иногда бессвязно, иногда явную чушь, но больше не раскрыл и не выдал ни одного секрета.
Начальство начало уставать от неопределенной ситуации с Носенко. В 1967 году Багли был откомандирован в Брюссель, и сменивший его сотрудник через год выпустил Носенко на свободу. Тот был реабилитирован и получил новое имя. Бывший офицер КГБ начал читать лекции по советской технике шпионажа для сотрудников ЦРУ. И в 90-х годах Багли с горечью наблюдал, как в актовом зале управления слушатели устроили Носенко овацию. До недавнего времени в Америке превалировало мнение, что в начале 60-х годов и сам Багли, и его тогдашний начальник, знаменитый и загадочный шеф контрразведки Джеймс Энглтон, парализовали деятельность управления из-за своей параноической погони за так называемыми «кротами», то есть за советскими агентами, проникшими в систему западных секретных служб. Однако совсем недавно в ЦРУ и в ФБР один за другим обнаружились два крота, два российских шпиона, Эймс и Хэнсон, которые орудовали там по 20-25 лет, проваливали агентов и выдавали военные секреты. С тех пор интерес к секретным службам вообще и к контрразведчикам прошлого в частности заметно усилился. Свидетельством тому поток книг и фильмов «Шпионские игры», «Добрый пастырь», «Брешь». Среди самых последних книга и телефильм «Кампани», «Контора», где эпизод за эпизодом разворачивается вся драматическая история Центрального разведывательного управления и его шпионских войн. Того, что Багли в своей книге назвал «Лабиринтом зеркал». Но, возвращаясь к России, вот на что обращает внимание Эван Томас в своей рецензии на книгу «Шпионская война».
Из книги Багли становится очевидно, что русские вели шпионские войны с дьявольским энтузиазмом, легко жертвуя жизнями своих разведчиков и идя на огромный риск, лишь бы перехитрить своих западных противников. Трудно предположить, что в эпоху Владимира Путина, бывшего офицера КГБ, эта манера сильно изменилась.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» «Здоровье кандидата. Медицинский аспект президентской кампании». Музыкальное приношение Соломона Волкова. «Американские триумфы минимализма».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
годовщина трагических событий в Кандапуге. Исчерпывающие ли выводы сделало из них российское общество? Тему обсуждаем с Евгением Прошечкиным, председателем Московского антифашистского центра.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Произведены изменения в составе следственной группы, занимающейся расследованием убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В группу введена еще одна бригада следователей. По словам пресс-секретаря Генпрокуратуры, это связано с большим объемом работы. Мэр Архангельска Александр Донской приговорен к 1 году лишения свободы условно и штрафу в 75 тысяч рублей. Суд признал чиновника виновным в незаконном предпринимательстве и подделке диплома о высшем образовании. Ларисе Араб отказано в возбуждении уголовного дела против врачей Мурманской областной психиатрической больницы, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В постановлении прокуратуры говорится, что следователи не выявили фактов нарушений со стороны сотрудников клиники. В Воронежской области на сахарном заводе произошел взрыв. Погибли 3 человека. По предварительным данным, причина происшествия – нарушение технологического процесса. Суд в Швейцарии вынес приговор 4 сотрудникам авиадиспетчерской компании SkyGuide, причастным к катастрофе над Боденским озером летом 2002 года. Подсудимые признаны виновными в убийстве по неосторожности 71 человека, пассажиров российского авиалайнера и пилотов грузового самолета, столкнувшихся в небе в зоне ответственности SkyGuide. В Дании по подозрению в подготовке терактов задержано 8 человек. Датские спецслужбы сообщили, что все арестованные исламские экстремисты связаны с Аль-Каидой. Молодые люди в возрасте от 19 до 29 лет. Ураган Феликс, обрушившийся на ряд стран Центральной Америки, заметно ослабел над территорией Никарагуа. В Москве сегодня ненадолго был задержан всемирно известный человек-паук Ален Робер, совершивший восхождение на башню Запад делового комплекса «Москва-Сити». Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – здоровье кандидата, медицинский аспект президентской кампании, музыкальное приношение Соломона Волкова, американские триумфы минимализма.
Election time's coming. Who you gonna vote for? You. If I was president, I'd get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday, then go back to work on Monday. If I was president, if I was president.
Отгуляв день труда, американцы вернулись на работу. Это относится к президенту, но не к тем, кто им еще только собирается стать. Претенденты не могут себе позволить отпуск. Другое дело, что по сравнению с летней разминкой, осенняя пора сулит бешеный накал страстей. Чем американский час и рассчитывает воспользоваться? Как мы уже не раз говорили, всякая предвыборная кампания, но особенно такая долгая и многолюдная, как эта, позволяет разглядеть механику зрелой демократии в мельчайших деталях. Именно этим мы и занимаемся, когда посвящаем слушателя в подробности и особенности борьбы за Белый дом. Наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов подготовил очередной эпизод из своего предвыборного сериала. Сегодня речь пойдет о здоровье кандидатов.
О том, что президенту Соединенных Штатов требуется крепкое здоровье, говорить излишне. Тем не менее, ни Конституция, ни законы не требуют от кандидатов в президенты проходить медицинскую комиссию и сообщать о состоянии своего здоровья широкой публике. В США было 4 главы государства, скончавшихся при исполнении обязанностей. Многие другие страдали тяжелыми недугами, но широкая публика об этом ничего не знала. Рассказывает профессор истории Северо-Восточного университета в Бостоне Роберт Гилберт. Президент Кеннеди страдал болезнью Аддисона. Белый дом отрицал это. Президент Эйзенхауэр в 1955 году перенес тяжелый сердечный приступ. Белый дом признал, что приступ был, но охарактеризовал его как легкий. Вудро Вильсон пережил сильнейший удар и провел в постели несколько месяцев. Первое сообщение Белого дома гласило, что президент недомогает из-за несварения желудка. Так что многие болезни либо скрывались, либо преуменьшалась их серьезность. Случай Вудро Вильсона – самый серьезный в истории США. Президента хватил удар в октябре 1919 года во время поездки по стране. В течение нескольких месяцев он оставался фактически недееспособен, не покидал стены Белого дома и передвигался на инвалидной коляске. Его болезнь тщательно скрывалась не только от народа, но и от членов кабинета. Вопросы о допуске к президенту, о том, какие документы ему дать на подпись и какие новости рассказать, решала первая леди Эдит Вильсон. Президент Вильсон так до конца и не оправился от удара. Левая сторона его тела осталась частично парализованной. Он передвигался только с помощью трости и не мог в полном объеме исполнять свои обязанности. Имеет значение и состояние здоровья жены президента. Если она страдает каким-либо хроническим заболеванием, это может отразиться на настроении и работоспособности главы государства. Роберт Гилберт. Жена президента Маккинли страдала эпилепсией, и время от времени с ней случались припадки во время каких-нибудь мероприятий в Белом доме, например, на званых обедах. Президент в таких случаях закрывал лицо жены салфеткой, чтобы скрыть тот факт, что у нее такая неприятная болезнь. Не думаю, что такие вещи возможны сегодня, в телевизионную эпоху, но это было гораздо проще 100 лет назад. Скрыть серьезную болезнь главы государства сегодня невозможно, тем более. Президент регулярно проходит медосмотр, его результаты публикуются Белым домом. Однако всегда ли следует информировать публику? Доктор Гилберт так не считает. Я полагаю, это очень сложный вопрос. В ряде случаев американцы просто не понимают природу заболевания, не могут судить о ее особенностях и в результате могут заключить, что та или иная болезнь делает кандидата непригодным для должности, на которую он претендует. Будет ли разумно со стороны кандидата или даже президента раскрывать медицинскую информацию, которая может быть превратно истолкована страной, а это, в свою очередь, может привести к снижению эффективности политического лидера? Среди нынешних кандидатов в президенты есть люди, состояние здоровья которых оставляет желать лучшего. Фаворит республиканцев Руди Джулиани, у которого в 2001 году заканчивался второй и последний срок полномочий мэра Нью-Йорка, выставил свою кандидатуру на выборах в Сенат. Однако в апреле 2000 года у него возникли серьезные проблемы со здоровьем. Джулиани сделал заявление для прессы. Доброе утро. Вчера у меня диагностировали рак простаты. Эта форма поддается лечению. Она обнаружена на ранней стадии. И пока слишком рано решать, что мне с этим делать. В течение будущей недели, может быть, 2 или 3 недель, я решу вместе с врачами, какой курс лечения будет наилучшим и оптимальным. Само собой разумеется, то, что у меня рак, это плохая новость. Но есть и хорошая новость. Существует много вариантов лечения, и потребуется некоторое время, чтобы определить, какой из них приведет к полному излечению. В итоге Джулиани сошел с дистанции, и сенатором от штата Нью-Йорк была избрана Хиллари Клинтон. Сегодня, спустя 6 с лишним лет, Руди Джулиани говорит, что чувствует себя отлично и полностью избавился от рака. В августе 2000 года у сенатора Джона Маккейна, который участвовал тогда в президентских выборах и теперь участвует снова, врачи диагностировали злокачественную меланому на коже головы в районе виска и на руке. Сегодня он тоже говорит, что здоров. В апреле этого года бывший сенатор Фред Томпсон, еще один возможный кандидат республиканцев, заявил, что у него обнаружена злокачественная опухоль лимфатической ткани – лимфома. Около 2,5 лет назад я проходил обычное медицинское обследование, и врач обнаружил у меня на шее маленькую опухоль. Вскоре после этого я пошел проверять, что это такое. Оказалось, это, как сказали доктора, вялотекущая лимфома. Мне рассказали, что существует свыше 30 разновидностей лимфомы. Некоторые очень агрессивны, некоторые, как у меня, вялые или совсем не агрессивные. Моя, к счастью, именно этого хорошего вида, если вообще можно назвать что-либо в этом роде хорошим.
Не миновала беда и жен некоторых кандидатов. Бывший сенатор Джон Эдвардс участвовал в выборах 2004 года в качестве кандидата в вице-президенты от Демократической партии. На следующий день после того, как Джон Керри и Джон Эдвардс признали свое поражение, у жены Эдвардса, Элизабет, был диагностирован рак груди. Она прошла курс лечения и как будто избавилась от угрозы. Но вот в этом году, уже после того, как Эдвардс начал свою президентскую кампанию, врачи сообщили его жене о рецидиве. На этот раз раковые клетки обнаружены в костной ткани. Это неоперабельная стадия. Течение смертельной болезни можно только замедлить, но не остановить. Джон Эдвардс, тем не менее, решил продолжать кампанию. Пришел врач. Я сказал, мне нужно знать. Мы должны принять трудное решение. Мы знаем, чего мы хотим, но я должен знать, способна ли Элизабет на это физически. Не сидеть дома и смотреть на меня по телевизору, а ездить со мной по стране, участвовать в кампании, хватит ли у нее физических сил на эту необходимую работу. Страна должна видеть и слышать ее. И доктор сказал, да, физически она вполне способна делать это. Это фрагмент из интервью Эдвардсов обозревателю телекомпании CBS Кэти Кьюрик. Эту программу критиковали за слишком жесткие вопросы и недопустимое вторжение в частную жизнь. Но супруги сами согласились на такую почти предельную откровенность. Вот отрывок диалога Кэти Кьюрик и Элизабет Эдвардс. Вы смотрите в глаза возможной смерти. Разве мы не все в них смотрим? И думаете при этом, я не хочу лишить страну такого лидера, как мой муж. Это будет мое наследие, разве нет, Кэти? Лишить этого прекрасного человека возможности служить своей стране. Я не хочу, чтобы меня помнили за это. Политика – циничный бизнес, говорит далее Кэти Кьюрик. Я не знала об этом, отвечает Элизабет Эдвардс.
Lady on Saturday, married on Sunday, they go back to work on Monday.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующая привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Недавно музыкальные критики «Нью-Йорк Таймс» устроили мозговой штурм, цель которого заключалась в том, чтобы консолидизировать главное течение музыкальной жизни Америки последнего поколения – это минимализм. Сегодня мы обсудим достижения этого родившегося в Америке течения и поговорим о его самых ярких представителях. Но сперва, Соломон, я хочу, так сказать, для затравки беседы привести высказывание одного из критиков, принявших участие в этой коллективной акции. Это был Бернард Холланд, который сказал, что минимализм – это искусство, которое говорит немного на протяжении долгого времени. И этим минимализм отличается от других течений, а именно, во-первых, музыка может говорить долго о многом, как симфонии Малера, во-вторых, немного в нормальный срок, как Сен-Санс, пишет он, и, в-третьих, чрезвычайно густая музыка, вмещающаяся в необычно короткие опусы, например, опусы Веберна. Другими словами, минимализм – это разреженная музыка. Вы согласны с этим определением?
Я бы ее определил, эту музыку, как революционную. И для меня, для самого, она оказалась революционной, потому что она появилась где-то в середине 60-х годов, когда над миром музыкальным властвовал авангардизм, властвовала додекафонная система с ее ответвлениями, сериализмом и еще более суровыми такими авангардными методами. И вот тогда вдруг группа американцев...
Это ведь чисто американское изобретение.
Да, в первую очередь Филипп Гласс, которому исполнилось 70 лет в этом году, и Стив Рай, которому исполнилось 70 лет в прошлом году, абсолютно тихо как бы пришли к выводу, что вот этот авангард, который в тот момент казался абсолютно неостановимой такой машиной, бульдозером, который подминал под себя абсолютно все. Сейчас композиторы вот это время авангардистского торжества 50-х, 60-х годов вспоминают с ужасом. Это была диктатура такого радикального авангарда, принесшая по результатам своим очень много вреда вообще современной музыке.
В том числе любителям
музыки, которые покинули концертный зал. Аудитории,
конечно. И вот эти авторы пошли против течения, возвратясь к музыке, состоящей из элементарных как бы блоков и повторяющихся элементов мелодии, ритма. Они вдруг начали писать музыку, которую можно было слушать, и не просто слушать, но в стиле как бы движения хиппи 60-х годов ее можно было слушать как бы и впадать в транс.
То есть это музыка транс.
Это трансовая музыка. И с тех пор эти авторы стали классиками, но в тот момент им пришлось перенести невероятные атаки, унижения, издевательства со всех сторон.
И они входили в музыку боковым путем, через кино, да?
Да. И что интересно, и я, когда думал о том, каких композиторов и как показать нам сегодня, постарался именно это разнообразие способов, которым они входили в музыку, эти минималисты, продемонстрировать. И поэтому мы начнем с опуса Филиппа Гласса «Края Аннискаци». Это его музыка к известному фильму «Годфри Реджо» 1983 года, которая, собственно, и сделала этот фильм. Потому что ее, эту музыку, на самом деле, конечно, нужно слушать на DVD, глядя на фильм. Но и фильм этот без музыки не существует. Реджо снимал нечто, затем Гласс сочинял музыку, глядя на эту пленку, а уже потом Реджо монтировал окончательный вариант, исходя из музыки Гласса.
Вы знаете, я не раз смотрел этот фильм, который до сих пор мне кажется необычайно радикальным, и после этого многие приемы вошли в мировой кинематограф. Да. Например, убыстренная съемка облаков, это все стало классикой. Но мне кажется, что тогда просто слова такого не было. В сущности, это видеоинсталляция, то, что так популярно сегодня. И именно этот опыт показал, насколько звук и изображение могут жить вместе, создавая синтез неразъятый уже. Уже его нельзя обратно разобрать на составные части.
Именно так. Причем слово «каянискаци» на языке индейцев хопи означает «жизнь вне баланса». И вот с самого начала этой музыки басы вот это слово угрожающе интонируют, как некий рассерженный бог, и это сочетается с некой органной фигурацией, которая вот парит, сочетается вот с этим лозунгом, с этим слоганом «каянискаци».
Yeah.
Опус Стива Райха, который я хочу показать, Different Trains, иные поезда, если угодно, это 1988 год, то есть 5 лет его отделяет от Каяни Скаци, Филиппа Гласса. И это совершенно другое сочинение. Оно показывает, как минималисты откликаются на историческую задачу, потому что Каяни Скаци — это политическое заявление, которое относится к сегодняшним проблемам.
Ну, это, кроме всего прочего, экологический.
Экологический. В первую очередь, это, конечно, проблемы экологии, актуальные и сегодня, может быть, еще в большей степени, чем в 1983 году. А Райх своими поездами как бы позиционировал себя в связи с историей Америки и историей современного мира, как она преломляется через идею движущегося поезда. И у него там поезда довоенные, американские поезда, которые увозят евреев в лагеря уничтожения. И вот первая часть этого опуса – это воспоминания о поездах детства Стива Райха до Второй мировой войны. Его гувернантка Вирджиния сопровождала его в поездах, потому что родители Райха разошлись, и он между ними младенцем ездил в сопровождении гувернантки. И вот он эту гувернантку записал, взял кусочки ее речи. Это слова «from Chicago to New York», то есть «из Чикаго в Нью-Йорк», и совместил с квартетом. Квартет играет живьем, а слова гувернантки наложены с помощью пленки, и также с помощью пленки туда вкраплены звуки гудка.
То есть это весьма довольно сложная композиция.
Сложная конструкция, но очень яркая и запоминающаяся. Один раз послушав, уже никогда не забудешь. Исполняет Кронос Квартет с пленкой.
Соломон, как мы уже говорили, минимализм – чисто американское явление. Это одно из таких немногих художественных школ, которые родились в Америке и до сих пор наиболее влиятельны в Америке. Но какое влияние они оказали на мировую музыку?
Да весь мир сейчас пишет минималистскую музыку. Точно так же, как в 50-е, 60-е годы царствовал в европейской и американских цивилизациях серьезной музыки, царствовал вот этот авангард, додекафония и сериальная музыка. Точно так же в наше время во всем мире пишут минималистскую музыку. Хотя сами минималисты, и Гласс, и Райх, и Адамс, которую я хотел представить следующим, они на сегодняшний момент отрицают свою принадлежность к какой бы то ни было школе.
Никто не хочет быть членом школы, все хотят быть сами по себе.
И Гласс правильно говорит, я сочиняю музыку Филиппа Гласса, все. И правильно, его музыку можно сразу же узнать. Абсолютно то же самое можно сказать о Райхе, это яркая индивидуальная музыка. Но уж Адамс, который моложе их на 10 лет, он совсем уже плохо вмещается в рамки минимализма на сегодняшний день. Он далеко от них ушел, хотя начинал он, в общем, как такой тоже классический минималист.
Адамс, надо сказать, мой любимый американский композитор. Я очень часто его слушаю, потому что он помогает думать. Ну, скажем, нельзя слушать Бетховена и думать о чем-то другом. А Адамс создает какое-то внутреннее эхо. Особенно я люблю его «Петлю шейкеров», такое раннее произведение, которое вот оно такое резонирует с твоими мыслями.
Кроме того, Адамс самый американский композитор из минималистов. Все темы его сугубо американские. И вот опус его ранний, 86-го года, хотя, видите, 83, 88, 86, сочинение Гласса Райха Адамса, называется он «Short Drive in a Fast Machine». короткая прогулка в быстрой машине. Должен сказать, что эта пьеса, написанная им, самая популярная вообще современная американская оркестровая пьеса. Мне как-то я получил данные по американским оркестрам. Ее чуть ли не каждый день где-то в Америке играют. Одна эта пьеса его сделала состоятельным человеком, потому что все абсолютно оркестры ее играют. Она не длинная и очень эффектная. Сам Адамс комментировал ее так. Вот тебя приглашают покататься в потрясающей спортивной машине. Сначала ты этому рад, а потом оказывается, что это не очень-то приятное ощущение. Симфонический оркестр Сан-Франциско дирижирует Эдо Девард.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом.
В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова, Роберт Гилберт, Владимир Абаринов, Рая Валь, а также прощавшиеся с летом гости Центрального парка.
Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Настроение поддерживалось не усиленными нарядами милиции, а...
Гражданин, имея при себе гранату, оказал вооруженное сопротивление представителям
власти. При застройке территории авиасалон руководствовался постановлением, которое не было согласовано.
Россия была и будет против всего, что подрывало бы принцип равной безопасности.
Посольство России оказывало всяческое содействие...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 13:00 и 6:00 утра. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».